«Ой, долго ли вы еще будете являться ко мне с такими историями и заставлять меня расхлебывать вашу кашу?» — спросил он. «Сколько раз мне повторять, в особенности тебе, Людовик Лесли, и тебе, Арчи Каннингем, что солдат на чужой стороне должен вести себя скромно и прилично, если не хочет переполошить собак со всех дворов? Впрочем, если вы не можете без ссор, то уж лучше поссориться с этим негодяем Прево, чем с кем-нибудь другим. На этот раз я даже не стану бронить тебя, Людовик, как броню за твои всегдашние выходки, ибо с твоей стороны было вполне естественно вступиться за юного родственника. Мы не дадим молодца в обиду. Подайте-ка мне наши списки, вон, с той полки. Ага. Мы сейчас же впишем его имя, чтобы он мог пользоваться нашими привилегиями».
«Позвольте вам сказать, ваша милость», — начал было Дорвард.
«Да ты с ума спятил, братец!» — перебил его дядя. «Как ты смеешь первый заговаривать с его милостью?»
«Ой, не горячись, Людовик», — сказал лорд Кроуфорд. «Послушаем, что он нам скажет».
«Всего два слова, не в обиду будь сказано вашей милости», — ответил Квентин. «Я уже говорил дяде, что сомневаюсь, поступить ли мне в здешнюю гвардию. Теперь я хотел только сказать, что после того, как я увидел благородного и опытного начальника, под командой которого мне придется служить, у меня не осталось никаких сомнений. Я твердо решил стать в ряды шотландских стрелков, потому что вы внушили мне глубокое уважение».
«Хорошо сказано, дружок», — ответил старый лорд, не совсем равнодушный к комплиментам. «Правда твоя, опыт у меня есть. И, слава богу, я, кажется, могу, не хвастаясь, сказать, что умел им пользоваться и как подчиненный, и как начальник. Ну вот, Квентин, ты внесен в списки почетной дружины шотландской королевской гвардии. Ты назначен оруженосцем к твоему дяде. Теперь он твой прямой начальник. Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо. Из тебя должен выйти славный солдат, если верить твоей наружности. Притом ты хорошего рода. А ты, Людовик, пригляди, чтобы твой племянник поусерднее занялся военными упражнениями, так как на днях нам, может быть, придется скрестить копья с врагом».
«Клянусь мечом, славная весть, милорд. Долгий мир может всех нас сделать трусами. Да я и сам чувствую, что совсем раскис в этой проклятой клетке на башне».
«Ай, ну так уж и быть, слушай, что птичка недавно пропела мне на ухо. Скоро в поле затрепещет наше знамя боевое».
«За эту песенку я нынче же выпью лишнюю чарку, милорд», — сказал Меченый.
«Кажется, ты не прочь выпить лишнюю чарку и без всякой песенки, братец», — заметил на это лорд Кроуфорд. «Берегись, Людовик. Боюсь я, как бы тебе не пришлось когда-нибудь выпить горькую чашу твоей собственной стряпни». Несколько смущенный этим замечанием, Лесли ответил, что вот уже несколько дней, как он не притрагивался к вину, но что его милости известен обычай дружины спрыскивать вступление нового товарища в ее ряды.
«Да, правда твоя. Я об этом совсем позабыл», — сказал старый лорд. «Я сам пришлю вам несколько фляжек вина на подмогу. Но чтобы к закату все было кончено, слышите? Да смотрите, сегодня послать в караул людей понадежней и уж во всяком случае не участников вашей пирушки».
«Приказания вашей милости будут исполнены в точности», — ответил Лесли. «Не забудем выпить и за ваше здоровье, милорд».
«Может быть, я и сам к вам зайду на минутку», — сказал лорд Кроуфорд. «Посмотреть, все ли у вас в порядке».
«Милорд для нас всегда желанный гость», — ответил Лесли.
И вся компания вышла в самом веселом настроении и принялась за приготовление к предстоящей пирушке, на которую Лесли пригласил человек 20 товарищей, обыкновенно обедавших с ним за одним столом. «Солдатские пирушки незатейливы. Было бы вдоволь выпивки да закуски, и больше ничего не нужно. Но на этот раз Лесли позаботился раздобыть вина получше, пояснив товарищам, что старик тоже не дурак выпить, хоть и любит проповедовать воздержание. Сам он, говорят, здорово пьет за королевским столом, да и вечеру никогда не упустит случая побеседовать с бутылочкой.
Так вы, братцы, готовьтесь нынче слушать старые рассказы про битвы при Верноэле и Баже.
В обеих этих битвах шотландские союзники Франции отличились под предводительством одного из стюартов, графа Бьюкона. При Баже они одержали блестящую победу. Герцог Кларенс, брат Генриха V, был убит, а войско его обращено в бегство. При Верноэле они потерпели поражение и почти все были перебиты. Готический зал, служивший столовой шотландским стрелкам, был наскоро приведен в порядок. Разослали слуг за зеленым камышом, чтобы услать пол, а стены и стол убрали старыми шотландскими флагами, видевшими немало битв, и знаменами, отобранными у неприятеля. Следующей заботой было достать для молодого рекрута необходимую форму и вооружение, чтобы он мог явиться на пир в приличном виде настоящим шотландским стрелком, достойным пользоваться дарованными его дружине привилегиями, благодаря которым теперь с помощью своих товарищей он мог открыто презирать могущество и злобу всесильного неумолимого Прево. Пир удался на славу. Гости веселились от души. К обычному оживлению присоединилась еще радость свидания с земляком, так недавно покинувшим далекую, любимую родину. Стрелки распевали старые шотландские песни, рассказывали старинные предания о шотландских героях, о подвигах отцов и дедов и вспоминали места, где они были совершены. Словом, на время богатые туренские равнины превратились для наших стрелков в их родную, бесплодную, гористую Каледонию. Когда веселье было в полном разгаре, и каждый старался вставить словечко, вспоминая далекую милую Шотландию, явился, наконец, и лорд Кроуфорд, который, как предсказывал Меченый, сидел словно на иголках за столом короля и воспользовался первым предлогом, чтобы присоединиться к своим соотечественникам. Появление старого воина еще подогрело общее веселье. На верхнем конце стола для него заранее приготовили почетное место, так как обычаи того времени, да и самый состав шотландской дружины, все члены которой были дворянами, вполне дозволяли ее начальнику, несмотря на его высокое положение, выше его стояли лишь король и великий конетабль, не только садиться за один стол со своими подчиненными, но и пировать с ними, нисколько не роняя своего достоинства. Однако на этот раз лорд Кроуфорд отказался занять приготовленное для него место и, попросив собравшихся веселиться и не обращать на него внимания, отошел в сторонку и, по-видимому, с большим удовольствием стал смотреть на пирующих. «Оставь его», — шепнул Каннингем Линцею, когда тот предложил было вина старому лорду. «Оставь его. Зачем погонять чужого вола? Погоди, он и сам повезет». «И правда?» Лорд Кроуфорд, который сначала только улыбнулся, покачал головой и отставил в сторону кубок, предложенный ему Линцеем, начал понемногу, будто в рассеянности, прихлебывать из него. Потом вдруг вспомнил, что нельзя же не выпить за здоровье нового товарища, вступившего в их ряды, и предложил тост за Дорварда, встреченный, само собой, разумеется, дружными и веселыми криками, а затем старый воин сообщил товарищам, что он уладил дело с Оливье. «А так как Бродобрей, как вам известно, не очень-то долюбливает живодера», — прибавил он, «то он охотно помог мне добиться от короля предписания, чтобы Прево прекратил на будущее время всякие преследования Квентина Дорварда и всегда уважал привилегии, дарованные шотландской гвардии королем». Эти слова были встречены новыми, оглушительными криками восторга. Кубки были наполнены до краев, и все выпили за здоровье лорда Кроуфорда, благородного защитника прав и привилегий своих соотечественников. Разумеется, почтенный лорд не мог не ответить на учтивость такой же учтивостью, после чего, рассеянно опустившись в кресло, он подозвал к себе Квентина и засыпал его вопросами о Шотландии и о знатных шотландских семьях, вопросами, на которые Квентин часто не знал, что отвечать.